Уважаемые братья и сестры, беседы о вечном у нас сегодня проходят на выезде. Приглашаем вас в станицу Державную. Станица Державная находится рядом с городом Среднеуральском. Реабилитационный центр «Держава» был создан в 2006 году группой энтузиастов для социально-экономической поддержки и духовной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, по принципам и законам казачьего уклада с благословения епархии. Центр развивался как община, где ведется натуральное сельское хозяйство для собственных нужд, а это весь спектр сельхоздеятельности и разное производство. С 2008 года, доказав свою жизнеспособность и актуальность, приобретает статусы юридического лица в качестве Свердловской областной общественной организации «Реабилитационный центр «Держава». В отличие от других подобных структур, вновь прибывших здесь не только накормят и обогреют, а дадут шанс навсегда остаться в станице Державной, работать, создавать семьи, развиваться личностно, получать духовное окормление, оставаясь под крылом атаманов, веры и устава казачьего. Уважаемые братья и сестры, итак, отправляемся в станицу Державная.
Священник Владимир Первушин, духовник станицы Державной и настоятель прихода во имя Страстотерпца цесаревича Алексея.
Мажар Олег Анатольевич, кошевой атаман станицы Державная.
Вот уже много времени слышу про станицу Державную, но это все так вот как-то получается. Не на земле, не в поле, а где-то там в теплых кабинетах мы рассуждаем, в студии разговариваем, где-то там сидим. Но вот вживую вижу первый раз. Расскажу немножко о своих впечатлениях. Координатор проекта «Автобус милосердия» Иван Возговой мне подробно рассказал, как доехать. Я, на удивление, так легко, значит, прокатилась по Верхней Пышне Среднеуральску. Но все-таки вот в самом конце я подзапуталась, поплутала, чего и следовало, в общем-то, ожидать. Почему-то вот так всегда бывает. Потом я подъехала к вашей станице, и я думаю, она не она. Вот предлагаю, значит, первое предложение – установить указатели по дороге. Уже там можно где-то в Среднеуральске начинать. Или этого нельзя
там
делать?
Там есть.
Есть, да? Один.
Один деревянный. Тебе подкрасить надо, подсвежить немножко.
Хорошее замечание. Я думал уже об этом несколько раз. Это сделано.
Потом я увидела надпись, я так внимательно вглядывалась. Я единственное, что вижу, вход воспрещен. Как-то мне страшновато стало, думаю, может, не туда приехала. Потом увидела территория казачества, вход воспрещен. Это с чем связано? С какими-то вот режимностью объекта?
Ну да, конечно, режим. В первую очередь режим сухого закона. Нельзя употреблять, нельзя поносить спиртные напитки. Это так просто. Надпись. Больше так, для строгости.
Ну, она вообще-то впечатляет, надо сказать.
Ну, на самом деле, шлагбаум открывается и в ту, и в другую сторону. Человек свободно приходит, свободно выходит отсюда по своей воле. Ну, то есть хочет, остается, не хочет, никто не держит.
Философский такой шлагбаум. Да. Потому что на самом деле человек, который понял, что ему это необходимо, он будет здесь.
Ну да. Насколько сам человек осознает необходимость спасения, необходимость избавления от своих пороков, от каких-то недостатков, тогда будет держаться.
Можно у вас спросить, вы как пришли сюда? Создавали, наверное, все вместе, да?
Ну, вообще, педагог профессиональный, 15 лет работал в школе. Потом занялся бизнесом. Ну, как мог, там помогал и храмам. Ну, это были, конечно, семечки по сравнению с тем, что мне требовалось. Мечтал, как бы, принять участие в строительстве храма, там, возможно, какие-то элементы, там, свой проект нести. Так как работал всю жизнь с детьми, значит, хотел поближе к людям, к детям, к природе. Бизнес затягивал. Познакомился с Владимиром Николаевичем. Значит, на каком-то этапе понял, что возможно здесь, значит, осуществить то, что я планировал. Значит, бросил бизнес и полностью 2,5 года назад перешел сюда уже. Ну, помогал все это восстанавливать, потому что когда я приходил, тут было достаточно все сложно, тяжело. То есть, насколько мог, все это восстанавливал. Приготовили проект, я еще являюсь руководителем проекта «Станица Державная». То есть, создали проект, значит, в 2010 году этот проект занял первое место в области у нас среди проектов социально значимых. В 2011 году, значит, мы вышли на регион. В этом году мы выходим в 2013 на Россию. Вот буквально 20 числа состоялась, значит, презентация проекта, значит, губернатору, который взял под личный контроль этот проект. И в следующем году, значит, полностью будет с нами заниматься. Дал команду нескольким министерствам, значит, в декабре месяце положить на стол документы о поддержке этого проекта. И позавчера разошлись директивы губернатора за подписью губернатора по всем главам муниципальных образований Свердловской области.
Вы когда начинали, вы надеялись на такое успешное продолжение?
Ну, а без этого смысла не было начинать. Единственное, что планировалось, я, если честно, планировал где-то за 3-4 этого года добиться, вот, чтобы у нас областного значения был проект. А получилось так, что за год. Здесь помогло Министерство социальной политики. Потому что проект оказался настолько значимым, что они активно включились в помощь. И с их помощью мы фактически, ну, в 3 раза, как я планировал, я тоже планировал, и так ведь, на глаз, что в 3 раза быстрее мы добились успеха.
Вы сейчас какие-то планы еще строите, или вот сейчас вот этот этап вместе совместно с министерствами, с областью, с областным правительством нужно вот развивать и пока вот как-то не замахиваться на будущее, на появление таких проектов в других городах, или все-таки как бы хотелось бы, чтобы Россия поднималась такими проектами, таким образом?
Ну, конечно, потому что здесь же сразу много проблем решается, и не только и духовное развитие, но и развитие сельского хозяйства, то есть той самой деревни, про которую мы сегодня говорим, и мало что делаем. А вот наш проект, наша работа, она, ну, на самом деле реально, и эффективность очевидна. И опыт какой-то появился в наработке, который мы могли бы поделиться с другими регионами. В общем, для этого работа и ведется.
Вот недавно разговаривал с человеком, который тоже очень, как православный патриот, мечтал о возрождении российской деревни. И мы вот так вот сидели, мечтали периодически, так будучи молодыми, горячими, что, ну, как из фильма «Афоня». Вот, значит, изба, семеро по лавкам, все чистенько, светленько, рожка лосится, так здорово все. А потом вот этот человек, с которым я беседовала вчера буквально, он сам впрягся, значит, в реальное возрождение сельского хозяйства и стал вот как крестьянин работать. Я говорю, ну как твои мечты, твои планы? Он говорит, какие планы? Я утром в 5 утра встаю, в 10 я падаю. Мне уже не до планов, и все вот то, что мы говорили, это кажется настолько смешным, потому что понимаешь, что если каждый вот так вот, как, просто как вол, не впряжется, то ничего не будет в итоге. То есть та прослойка думающих, мечтающих, разговаривающих, она же все равно в разы, в десятки раз больше, чем те, которые реально пашут. Вот что с этим делать? Вот как вы думаете?
Ну, по первому вопросу сразу скажу, значит, у нас есть филиалы. Вот вчера мы ездили на филиале, значит, собирали фермеров в связи, опять же, со встречей с губернатором. Вот. У нас филиал в Подкаменск-Уральском, поселок Лебяжье, где мы в том году купили здание, значит, 500 квадратных метров. Значит, основные ремонтные работы в том году мы закончили. В этом году мы уже фактически отделочные работы ведем. То есть фасады, коммуникации и так далее, все подведено. И в декабре месяце мы его уже заселяем. Там у нас же скотина немножко есть. Там у нас есть земли. Вот. Значит, земли будут увеличиваться. Сейчас вот с губернатором решали вопросы по технике, семенной материал и так далее, там, и так далее, и так далее. То есть в следующем году этот филиал заработает на полную мощность, именно как сельскохозяйственный филиал. То есть обработка земель, значит, выращивание крупного рогатого скота, значит, и всех видов овощных культур. И с целью, значит, наполнения нашей станицы сегодняшней и будущих филиалов, значит, продуктами питания и следующего нашего проекта. То есть у нас проектов их около 8. Действуют сейчас фактически 2. Это сеть социальных магазинов, вот третий проект. Значит, для помощи, значит, малообеспеченной категории граждан. Таких сетей в области Свердловской нет. Они есть в Тюменской, там, в Челябинской, в других регионах, значит, России, но у нас таких сетей нет. Это отдельная тема, это отдельный проект, где не только люди будут приходить и покупать продукты, значит, основные, это макаронка, значит, это крупы, это консервация, то есть около 35 наименований продуктов, основные, самые жизненно необходимые, вот, по ценам значительно ниже, чем, значит, они в обычных сетях торговых. Вот. Плюс, значит, эти магазины будут через списки соцзащиты, значит, прикреплены многодетные семьи, но не все, потому что на первом этапе мы это не потянем, но те, которые соцзащита об этом знает, то есть те, которые наиболее тяжело, допустим, есть там 30 семей вот в нашем городе, например, 5 из них, ну, совсем в плохом, как бы, положении, вот этим семьям будет прикреплено бесплатное, значит, отоваривание ежемесячное, может, даже еженедельное сделано там, вот, потом, значит, ветераны, инвалиды и так далее, то есть эти сети, они очень работают неплохо в других регионах. Об этом постоянно правительство говорит. В частности, Медведев, очень много статей у него в интернете и везде. Что сети социальные магазины России нужны. Вот у него последние, значит, такие есть выступления. Так что расширяться мы планируем. И сейчас с помощью, значит, правительства мы будем гораздо быстрее развиваться. Мы и без этой помощи будем развиваться, только медленнее. Естественно, что сейчас первая это область Свердловская. Вот, мы готовы поделиться проектами по линии казачества. Значит, Русской Православной Церкви. То есть мы ничего не скрываем, мы готовы свой проект выложить, показать, съездить, объяснить, как это все делается. Людей принять. Приезжает много, учатся у нас, смотрят. Вот. Наша задача по всей России. В России 53% плодородных земель всего земного шара и 70% продовольствия завозится из-за рубежа. Ну, о чем можно говорить еще?
Хотя, с другой стороны, вот говорят же, что некий плюс есть то, что земля отдохнула.
Да вот какой сейчас... плюс? Какой плюс? Земля, как она отдыхает?
С одной стороны, у нас заросла, то какой же вот это плюс-то?
У нас она и не устала, по большому счету, потому что если сравнить наши земли, допустим, и приближаться к экватору, где земля уже выжжена, там гуминового слоя нет. То есть, чем темнее земля, тем больше гуминового слоя. Если слой гумата составляет 3% и выше, это чернозем. Вот мы в России живем на черноземе. Вот. Если мы ездим там всякие Таджикистан, Узбекистан, то у них там 0,7-0,3% гуматов. Там теоретически расти вообще ничего не может. Они совывают туда химии огромное количество и заливают водой. В этом случае все это вырастает. Вот. Но качество этого продукта оно желает лучшего. Но при этом они за 4-5 лет высаливают свои земли. И каждый год из оборота в этих странах выходит уже невозвратной земли огромное количество. Поэтому Россия, в принципе, такого отдыха, он отдых такой и не нужен здесь. Вот. И самое страшное, что почему по закону, значит, если 3 года фермер не использует землю, государство обратно земли забирает. Потому что через 5-7 лет она уже покрывается березками. И эту землю нужно будет рекультивировать, то есть заново фактически превращать в пахотные эти угодья. Вот. Поэтому такой отдых, это, ну, леса уже вырастают. За 20 лет после перестройки уже леса, молодые леса выросли на этих землях.
То есть, по большому счету, наше богатство не углеводороды в большинстве своем, а как раз вот возможность выращивать, допустим, даже экологически чистые продукты.
В том числе.
Батюшка, но все-таки вот духовная составляющая, она наиболее, наверное, важна, конечно, во всей этой деятельности.
Потому что, ну, без церкви все эти проекты, они бессмысленны. Без церкви, без возрождения души человека, без какого-то духовного становления, все это превращается в простое ЛТП. То есть человек поработал, проклиная всех и вся, и ушел. И сам не поменялся, ничего хорошего не сделал. Потому что и работа, собственно, такая. То есть одно дело, если человек Христа ради делает, а другое дело, он даже не понимает, зачем он все это делает. Тогда все обессмысливается. Тогда получается тупик. А когда каждая такая станица будет представлять собой некую общину, предполагать собой под какую-то семейственность, где люди держатся друг за друга, дорожат друг другу, в том числе и на службе все стоят вместе, причащаются от одной чаши и дорожат этим единством, тогда все имеет смысл. Когда человек боится потерять это единство, боится вот лишиться вот этой чаши и всего прочего, что сегодня дает Русская Православная Церковь.
Что? На ваших глазах вот кто-то высказывал свое удивление, потрясение тем, что он здесь увидел, получил, что думал там перекантоваться, а на самом деле вот остался, например, навсегда.
Сейчас у нас проживало здесь 50 человек, уже ближе, наверное, к шестому десятку. Из них 15 человек постоянно участвуют в таинстве. То есть это как раз те люди, которые намерены в своей жизни все поменять и намерены уже остаться здесь навсегда. Так вот, если по статистике смотреть, примерно 13% людей меняют свою жизнь. И вообще из всех, которые к нам когда-либо обращались. Это кажется такой небольшой процент, на самом деле процент такой достаточно высокий.
А на самом деле есть философия бомжа, то, что вот говорят, что человек просто вот хочет так жить и...
Философия бомжа проста, это зависимость. Порой человек даже и не хочет так жить, потому что те же самые алкоголики, наркоманы и прочие люди, страдающие подобными зависимостями, большинство из них не хотят так жить и проклинают такую жизнь. И проклинают свои пороки, но они находятся в зависимости и страдают от зависимости. От бомжевания это точно такая же зависимость. То есть человек попал в такой образ существования, и он от него зависим, потому что это очень, так вот, с одной стороны легко жить, ни за что не отвечаешь. Нет квартплаты, нет семьи, нет детей, за которые нужно отвечать, нет каких-то материальных, таких особо ценностей, за которые тоже отвечать, в том числе налоги там прочее. Машины – это вообще сплошная ответственность. Начиная с права дорожного движения и заканчивая, опять же, теми же самыми транспортными налогами и прочее. А тут никакой ответственности. То есть очень удобный. Человек от этой жизни становится зависимым. По свидетельству одного человека, он мне однажды рассказал, он говорит, иду, захотел, залез в урну, захотел, там, окурок подобрал, захотел, там, еще что-то такое странное, какое-то такое действие сделал, да хоть даже, там, совершил мелкое хулиганство какое-то такое незначительное, и никто не обращает внимания. Наоборот, все отводят глаза. То есть, как будто бы человек живет, и его нету. То есть, он такой, как будто идет, и одновременно в каком-то параллельном миру идет. Все от него отворачиваются, стараются его не заметить. Лишь бы ко мне не прикоснулся, сторонятся так. И человек удобно от этого. Он живет в этом своем мире. И, конечно, от этого мира зависим.
Это вот некая виртуальная реальность.
Ну, да? Практически, да. И такое отношение в целом к этим людям, как действительно, как людям с какого-то с другого мира. Даже не к людям третьего сорта, там, каким-то, вообще каким-то сортованным людям, а как будто бы их вообще не существует. То есть мы делаем вид, что специально там для выборов какую-то урну для них ставим, чтобы они как-то свой, реализовали свое право выбора и прочее. Но, однако, что-то несравнимо с тем количеством бездомных, которые у нас есть, по разным подсчетам, их у нас от 3 до 10 тысяч. Кто пришел голосовать? У большинства даже паспортов нет. То есть вот как-то вот так вот все бессмысленно все проводится, потому что, ну, на самом деле, по большому счету, как будто бы эти люди никому не нужны. Но на самом деле, вот опыт наших организаций, подобных нашей организации, опыт других православных общин, потому что не только же реабилитационный центр, а по сути свой любой сельский приход, большинство сельских приходов такой работой занимаются, но не в таких, скажем так, в незначительных таких масштабах, там 3, 4, там 5 человек могут перегреть, и у них опыт есть, что люди меняются, потому что на самом деле эти люди не такие запущенные, не такие заброшенные, потому что сегодня нужно, вот если профессионально смотреть, то сегодня нужно разделять. Существительное «бомж» и глагол «бомжевать» – это два совершенно разных явления. Потому что бомжуют сегодня очень многие, даже они не бомжи. То есть бомжевать – это значит находиться в трудной жизненной ситуации. Так вот, слово «бомж», оно на самом деле сегодня отходит. Отходит и практически исчезает. Почему? Потому что оно даже юридически неправильно. Сегодня человеку не обязательно находиться там строго по месту регистрации. Он даже юридически не точно. Ну, он потихонечку отходит. И сегодня происходит такое отождествление, когда видят человека, точно говоря, находящийся там в четвертой стадии алкоголизации, попросту говоря, там глубокий, горький пьяница, и все называют его бомж. На самом деле это не так. У него есть дом, у него есть вечно ворчащая жена там и прочее, но он не бомж. Но люди считают это бомжом. И наоборот, может и человек прилично одетый, чистый, но он бомжует, потому что он находится в трудной жизненной ситуации, у него нет жилья, он приехал в город, на работе уволили, предприятие пропало там, распалось, обанкротилось. Средств нету назад ехать, за квартиру нечем платить. И вот он в такой ситуации ходит по городу, ищет, где преклониться. Если ему сейчас не помочь в этой ситуации, не привлечь его куда-то там, грубо говоря, не обогреть, не поддержать, не хлопнуть дружески по плечу, сказать, что все пропало, то через полгода он станет чем-то подобным.
А он сам пойдет за помощью? Или нужно все-таки его искать и ему предлагать помощь?
А куда ему идти?
Информирования-то нету?
Нету, да. Никто не знает.
Он приходит в социальную защиту, государственная структура, они могут его разместить на часовые центры. У нас в области 80 таких центров. До полугода максимум могут его там держать. Кормить, поить, одевать. Вот. Но восстанавливать документы, подлечить. Но ведь центры соцзащиты ведь не даст ему квартиры там. На работу пытаются их устроить. Но это же фактически воспитывают тунеядцев. То есть за эти полгода человек там фактически ничего не делая, превышается тунеядца. И отпускают его потом через полгода туда же, в ту среду, откуда они его взяли. В итоге он потыкался, в следующий центр попал. И так, если он пробудет хотя бы 2-3 срока в этих центрах, за год-полтора, он привыкает ничего не делать, он уже его ну, тяжело вытаскивать, а время-то уходит.
Развращается человек.
С губернатором разговаривали.
Разворачивается совершенно в другую сторону.
Категория, другая категория, допустим, наши дети, сироты, да, из детских домов. Вот они закончили, допустим, да, детский дом. Ну, по учебе, по возрасту, значит, они должны получить, допустим, жилье. Но жилье им сразу не предоставляется. Не потому, что программ нет. Программы есть, программы работают. Вот буквально тоже губернатор об этом говорил, человека вызывал, значит, и разговаривал. То есть, полтора до полутора-двух лет, значит, до получения жилья. Вот представляете, человек, это будет тепличный фактически, да, ребенок, который учился в интернате, в доме-интернате. Он полтора-два года, как бы нигде. Ну, в какое-то общежитие там его поселяют. Соблазны, наркотики и так далее, и так далее, и так далее. Криминал, наркотики. То есть, сколько из этих детей, из 100, допустим, таких детей, да, в интернатах, сколько доживет до квартиры в нормальном состоянии? Ну, просто так вот, из опыта, прикиньте, вот из своего, как бы, что у вас вот в голове сейчас. Я думаю, что, может, процентов 20 в лучшем случае. Тоже цифра такая, конечно, она виртуальная, но, тем не менее, я думаю, что не больше.
Из них нормальной жизни пристроятся еще меньше.
Еще меньше, естественно.
То есть, в целом 10%.
На каком этапе их можно подхватить и как?
Да вот сразу, уже в интернате. Уже в интернате мы работаем, ну, батюшка расскажет лучше, мы в интернате уже работаем с ними.
Пока мальчишке 7 лет, его уже нужно как-то воспитывать, да. Поддерживать. Ну, мальчишки, девчонки, без разницы. То есть, как-то уже начать ему давать понять, что у него есть будущее, что у него есть семья, что у него есть дом, что его никто не бросит, не оставит.
Как я поняла, это самая опасная философия иждивенчества и постепенное нежелание уже ничего делать и никак работать, трудиться, тем более сейчас везде говорят.
А зачем? Не все обязаны вокруг. Я ведь такой вот страдалец, вот давайте теперь мне помогайте все вокруг.
Батюшка, эта философия, она из чего исходит? Из наших страстей вот как-то вырастает? Или она из того социального государства нас приучила, которое еще в советское...
Это какая-то деградация, какая-то культурная деформация, какое-то искажение, это вот советское какое-то влияние. Ну и с другой стороны, простой паразитизм человека. Человек видит, что так удобно жить.
То есть мы, по большому счету, мы все такие.
Как водичка течет по наименьшему сопротивлению, и все. Вообще, человек удобно пристраивается, и хорошо ему так жить. То есть вот сколько при храмах людей стоят, которые и работать могут, если с ними хорошенечко разобраться-то, хорошенечко пристыдить, совершенно будет видно, что может он работать. Однако вот ему удобно так жить.
На паперте, который?
Да, вот у нас на Репино, возле Анапетичинского собора, постоянно какие-то такие группы людей, сомнительного такого вида.
Вы как-то можете с ними работать? Или?
Да, им зачем? Сколько раз предлагали им у храма на крови, сколько раз говорили, вот есть, давайте, приходите. Здесь возможность и в порядок привести голову, сердце, душу. В будущем можно и дом свой построить, и семью завести, и прочее, прочее. Стать нормальным человеком полноценным. Но если не способен человек к семье, и такие люди у нас живут, которые не способны построить семью, тем не менее у них достойно существования. Не пьяным под забором, а нормальным человеком жить и в таинствах участвовать, и в храм по выходным ходить, и участвовать как-то в общих процессах, в общих делах, если у человека есть такое желание. Ну, не хотят они, не надо им это. Потому что так им, вот еще раз говорю, попали в эту зависимость, и вот они не хотят из нее выбираться.
Вот уходящее слово «бомж», которое сейчас всех документов, в принципе, убирают, меняя на человека, попавший в трудную жизненную ситуацию. То есть у нас как бы восприятие такое, да, у народа, что бомж – это вот который по помойкам шарится. Так вот, если реально сказать вот про этих бомжей, которые по помойкам, да, ходят, вот, значит…
Их по статистике 1% всего.
Да, но тем не менее, наверное, батюшка не даст соврать, из тысячи таких людей, ну, может, двоих-троих еще можно вытащить, но нужно перелопатить, извиняюсь за выражение, всю тысячу, правильно?
Это если про 1%, который по помойкам.
Да, а теперь давайте посмотрим, сколько реальных людей у нас живет в трудной ситуации. Вот наш контингент даже посмотреть. То есть мать пришла, да, двое детей, не пьет, не курит вообще. И не пила, и не курила никогда. Письма почитайте, которые приходят к нам. Семьи пишут со всей России. За рубежа пишут. Возьмите к себе в общину. То есть, значит, двое детей не пьют. Ну, может, там мужчина, может, и курит. Но не пьют. То есть семьи учителей, врачей и так далее, и так далее. Мы работаем, у нас зарплата есть. Мы устали платить за чужую квартиру. Сплошь и рядом повторяется такое. То есть квартира чужая. Двое детей, мы их одеваем, все нормально у нас, все хорошо, но не дай бог за кого-то уволят с работы, мы боимся завтрашним днем, боимся будущим своих детей. То есть вот люди, которые живут в трудной жизненной ситуации, но это не бомжи, как так называемые. И вот лучше мы их перелопатим и сохраним, вот у нас 6-я свадьба была на днях, венчание, дети рождаются. Так вот лучше ими заниматься, если бы у нас было 1 000 000 центров по России, мы могли бы всеми заниматься. А наш проект, он вот-вот только начал развиваться. Поэтому мы лучше упор сделаем на этих людей, которых проще вытащить, и которых даже вытаскивать-то не надо.
То есть вы, получается, изменили вектор?
Да нет, что не изменили. Все принимаем. Просто говорим об эффективности работы.
Об эффективности.
Да, и куда хотел...
И целесообразности.
Да, куда именно нужно прикладывать вот этот реабилитирующий воспитательный ресурс. Потому что те люди, вот, про которых мы помянули, которых люди видят на помойках, на свалках там, и прочее, те самые, то, что уже сказал, по статистике всего где-то примерно 1%. Вот те люди, это уже клинический случай, просто для них вот есть, как вот при психиатрии есть отделение геронтологии для старых людей, у которых уже необратимые процессы. Так вот этих людей точно так же уже глубокое поражение нервной системы. То есть у них уже такая стадия деградации, социальной, алкогольной и прочее, когда их уже надо практически не вернуть. То есть для них уже вот именно какое-то такое место, вот как дом престарелых, так же какое-то такое, но государство, оно невыгодно. Как невыгодно сегодня геронтология и прочее, не нужно это государство. Дома престарелых потихонечку уже отходят. Поэтому такие люди просто не обречены на вымирание постепенно. Ну, у них и век недолг, 5-10 лет в таком состоянии живут они. От переохлаждения, или от отравления, или в рвотных массах захлебываются, или еще там что-то такое.
Вот батюшка сказал про ресурс. Вот я возвращаюсь опять к своему вопросу. Вот у нас, допустим, максимальное количество там 80 мест. Ну, до 100 мы еще, но это с большим трудом можем, допустим, да? Так вот, еще раз говорю, 100 кого? 100 человек, которые мы с помойки взяли, грубо говоря, и вернули из них там, ну, одного в лучшем случае. Или 100 человек нормальных людей, которые реально хотят не то что вернуться к жизни, а которые, в принципе, и в этой жизни-то и есть, только они не имеют ни квартиры, ничего, по каким-то причинам. Черные риэлторы там, или не успели заработать, или там молодые еще, дети интерната и так далее. Которые как раз вышли из интерната, и некуда идти. Так пусть лучше к нам приходят, пока государство выделяет квартиру, они, по крайней мере, не испортятся.
То есть это даже может быть некий такой пункт временный, да, Для тех же, той же молодежи из интернета.
И временный, и постоянный. Потому что люди, здесь, по крайней мере, какая-то уверенность в завтрашнем дне есть. Вот, жить общинным. Это же не, тут ничего придумывать не надо. Вот, допустим, в Израиле есть такие кибуцы, поселения, да? Придумали их русские. Это государство в государстве. У них там свои заводы, свои там рестораны, свои там, ну, все у них там, и там те же фабрики, условно говоря, и все. То есть, и семьи живут там. Причем, ну, условия, понятно, это Израиль, не Россия. Там условия шикарные. Кто-то там в домиках живет, типа коттеджика, кто-то в квартирах там живет. Семья работает в разных местах в этом же, в рамках этого кибуца. Вот, они, допустим, вечером собираются в кафе. Вот, у них там карточки заведены, то есть карточки у начальников. Решила семья уехать в отпуск, значит, они приходят, каждый отпрашивается у себя на работе, берут бумажки, соответственно, приходит начальник, открывает сейф и дает им карточки, оформляет отпуск. У них там, мастерские, там, то есть машины стоят заправленные бензином. Сели на машину, взяли карточки, уехали отдыхать там на месте куда угодно. То есть вот примерно что-то вот подобное надо делать. И еще цифру могу назвать. Вот губернатору положили документ на стол. Допустим, 5-6 таких поселений наших, 5-6 поселений. Это стоимость фактически, значит, строительства одного центра соцзащиты.
Это такая разница.
Экономический около тысячи человек проживающих. То есть люди потеряны для общества.
Причем постоянно проживающие.
Постоянно проживающие, размножающиеся, работающие, поднимающие сельское хозяйство. Другую категорию возьмите, значит, лица, большая сейчас проблема тоже, вот сейчас массируется, лица, отбывшие срок наказания. Не секрет, что в наших тюрьмах, значит, туда случайных, реально случайных, без кавычек, очень много процентов. Потом те, кто оступился случайно, вот, ну не то случайно, действительно, просто совершил правонарушение, но там ввиду там компании, там, по пьяной лавочке, еще каким-то образом, вот, и они не хотят больше в тюрьму. А выходя, значит, на свободу, много интернатских там, а им некуда идти, они никому не нужны. Какой у них выход? Снова правонарушение и в тюрьму. Вот куда они реально, в какую, ну, в какую структуру,
витрину, все,
в какую структуру они снова могут, в смысле, могут попасть? В соцзащиту, теоретически могут побыть там полгода, допустим. Куда еще? Дом ночного пребывания? Ну, там, к Потапенко, значит, работать, полукоммерческая структура, хотя вроде как общественно считается. Куда они пойдут? Устроиться на работу где-то, опять надо где-то жить. То есть снимать жилье, устроиться на работу, сколько ему дадут зарплату? Ну, пусть даже 10, там, 12 тысяч. Сколько он отдаст, допустим, втроем даже не скинуться за какую-то там квартирку? По 3, по 4 тысячи отдадут. Останется у него там 5, 6, 7 тысяч. Это ж надо одеваться, питаться. То есть он даже в ноль не сработает. Нет у нас такого. А здесь он может жить вечно у нас. Может не вечно. У нас сколько семей ушло.
Встали на ноги.
Да, встали на ноги. Рождают детей. С нами отношения
капитал получили. Там,
живут.
Что-то какое-то уже.
Тяжело. Тяжело. То есть снимают жилье. Говорят, тяжело. Есть такие, которые, допустим, садовые домики, садовые товарищи, что устроились в дом этого сторожа. Так как в садах дома сторожа, они, ну, сторожи более-менее такие, ну, нормальные, теплые и так далее. То есть живут как бы там, заодно охраняют, еще умудряются работать, допустим, где-то зарабатывать деньги. Всякие варианты есть. То есть отдышаться людям. Вот, или остаться, или не остаться у нас.
Да, для кого-то трамплин, а для кого-то уже постоянное
место. Постоянное, да.
Ну, то есть здесь разнообразные могут быть формы, но единое то, что да, это
у нас же не тоталитарность.
Русская православная церковь. Это неизменно то, что Русская православная церковь окормляет и казачество.
Потому что говорить сегодня про реабилитацию на самом деле бессмысленно. Мы говорим про реабилитацию, про становление другого человека. Построение новой психики практически у человека, новой жизни. Поэтому здесь без церкви не обойтись. Потому что именно у церкви есть 2000-летний опыт вот такого становления нового человека.
Казачество здесь, оно вот как представлено? Живущие здесь становятся казаками или...
Да. Ну, изначально у нас не только и живущие здесь, из города казаки приезжают. Но казачество, оно необходимо, потому что не бывает какого-то абстрактного православия. Есть православное сословие, православное купечество, православное дворянство и так далее. Есть православное казачество. Оно необходимо. Почему? Потому что есть некая такая в казачестве самоорганизация. Казаки сами самоорганизуются. Именно культура их заставляет. Такой вековой образ существования. Все вот эти вот войны и прочее. Если атамана сразили на поле сражения, всегда есть кто-то, кто займет его место. Кто оденет белую папаху, его видно будет. То есть, например, атамана нету, всегда кто-то за место него старше останется. И все работает. Организация казачества необходима.
Именно поэтому либералы так боятся казачества, что оно способно...
Именно поэтому был декрет о расказачивании. По словам Дзержинского, это единственное сословие, которое способно на самоорганизацию. То есть, если к Ване пришли, обычно крестьянскую избу, Ваню режут, то сосед Вася, он не ступится. Потому что не ко мне же. Пускай Ваню режут. А у казаков такого нет. Поэтому, если кого-то режут, то вся станица поднимается и жестоко наказывает обидчика.
Ну и здесь нужно оговориться, чтобы было понятно, что мы никого здесь не оказачиваем.
Угу.
То есть у нас, вот мы с министерством тоже, чтобы эту проблему решить еще изначально, мы ввели два статуса. Значит, это, значит, казаки, да, которые у нас здесь, допустим, живут, но это через длительный процесс. И, значит,
станичники.
Да. То есть ввели статус станичника.
То есть те, которые не казаки, но имеют именно...
Да, то есть три месяца человек здесь, как бы, ну, условно говоря, как клиент, то есть к нему присматривается община, он присматривается к условиям проживания, дальнейшей перспективы развития и так далее. То есть три месяца он как бы здесь статуса не имеет. Через три месяца он может подать, значит, прошение в кандидаты станичники. Собирается, значит, собрание, то есть решают, да, да, нет, нет, значит, если он нормально себе как бы работал хорошо, с людьми хорошо общался, то есть прижился в общине, то есть ему дают такую возможность еще три месяца. Он, значит, кандидата, потом может стать станичником. То есть фактически 6 месяцев, полгода, и он уже имеет полный статус. Этот статус, он приравнивается к статусу казака в плане чего? В плане возможностей в общине. Он может заводить семью с благословения батюшки. Он может, значит, здесь иметь уже другое жилье, перейти в другое жилищное условие, допустим, с общего расположения, перейти, допустим, в казарму, где уже там холодильник, телевизор, ну, и
право
так далее.
Право больше, станичник, да. Хозяин здесь практически.
И пошел выше, допустим, значит, право голоса, естественно, уже имеет на собраниях. Он уже может в дальнейшем комнату получить, если, допустим, семью будет заводить. То есть то же самое. Кроме, единственное, что нет права голоса на казачьих кругах схода. Если он хочет все-таки пойти по казачьей, то после получения статуса станичника, значит, он тоже, опять же, пишет заявление, что я хочу, значит, в кандидаты в казаки, вот, и еще у него будет стаж год. Точно так же будет к нему присматриваться, он будет, ну, он же не будет присматриваться, к нему уже будет присматриваться, потому что там требования уже немножко другие. То есть вот примерно так.
Ну, то, что к самоорганизации все-таки какая-то хотя бы часть русского народа способна, понятно, но вот еще такая фишка либералов, что не любят и ленятся работать, и поэтому никогда ничего не получится. Вот, батюшка, вы как духовное лицо, вы как, может быть, бизнесмен, можете...
Кто не любит работать? Казаки не
русские.
Любят?
Русские.
А, русские.
Ну, такой момент?
Это тоже миф. Это миф. Один из мифов о том, что если русский, то обязательно пьяница. Ну, потому что, ну, мало что осталось русского. Русский мех, русское золото, русская водка. Ну, еще изредка кто-то вспоминает о русской православной церкви. Больше каких-то вот таких вот вещей с прилагательным «русский» не существует. Поэтому что такое Россия? Это олигархи и пьяницы-бездельники. Всего другого мнения такого нет. Это стереотипное мышление, и оно ложено на самом деле. То есть так можно сказать только человек, который не знает собственного народа.
Но на самом деле, чтобы поднять вот такое дело, нужно с утра и до вечера трудиться. Не должно быть вот этого пустого времяпрепровождения.
Ну, на самом деле, если делать это в общине, то будет какой-то части легче, когда труд будет организован. Когда кто-то занимается скотным двором, кто-то огородом, кто-то чем-то. Такой дифференцированный труд, конечно. Если в одиночку, у тебя и огород, и скотина, и прочее, то особенно летом, то, конечно, это кошмар. В одиночке mm-hmm. себя тянуть. Тем более, если у тебя не просто так себе дворик, а хорошее хозяйство, тогда, конечно, нужна большая семья, чтобы было больше работников. Mm-hmm. И прочее. Если маленькое хозяйство, можно потянуть, а если какое-то серьезное хозяйство завести, то, конечно, очень трудно. Но если это делать в общине, то намного легче.
То есть как раз...
Ну, как колхоз, совхоз.
Ну, один живешь, семья одна, то тебе нужно и баню истопить, и поесть приготовить, и что-то там зашить, грубо говоря, и снег убрать, там, и дрова наколоть, и все как бы, и все один.
Да, как а есть команда по колке дров, есть...
Да, баня отдельно люди занимаются, приготовление пищи отдельно занимаются люди. То есть человек работает, и он не переживает, он знает, что вовремя обед нормальный будет, надо будет добавки, хоть сколько добавки возьмем. То есть вот баня всегда горячая, дрова отдельно рубятся, и так далее. Скотный двор, там отдельные люди, то есть мясо выращивают, грубо говоря, для того же питания. То есть каждый своим делом занимается, и тут одна жена детей воспитывает, одна жена, как это в кино-то было, «Белое солнце пустыни». И все одна, тяжело. Ну вот примерно тот же самый ответ вот в кино есть.
То есть я так поняла, что здесь на локальном уровне уже сформировалась национальная идея для нашей страны. Вот как бы вы ее сформулировали?
Она всегда существовала, все написано в Евангелии. Не опираясь на Евангелие, всегда все это делается, на закон Божий. Если человек подчиняется лишь только закону земному, лишь только традициям земным, которые, в общем-то, меняются. И закон меняется, и традиции земные меняются. И сегодня многие вещи, которые осуждали 100 лет назад, сегодня являются нормой и пропагандируются. Вот то, что находится в церкви, закон Божий, он всегда незыблемый. И только он может помочь человеку даже и на земном уровне выжить. То есть ничего нового мы не придумали. Назвали это новыми словами, более современными, чтобы как-то оно вкладывалось в рамки каких-то социальных технологий. А на самом деле все просто.
А у вас есть формулировка национальной идеи нашей?
Ну, я минимальным образом ее уже изложил при определенных беседах. в том числе и с губернатором. Конечно, есть. Россию надо спасать. Я думаю, что как это не мое мнение, но я к нему как бы присоединяюсь, что кроме Русской Православной Церкви, значит, и казачества, сейчас больше никто Россию спасти не сможет. Это в широких рамках. Это не просто там пять казаков собрались.
Если мы говорим о возрождении России, а что осталось от той России, ну, опираясь на что-то, можно возродить. Что осталось? Православное купечество, где оно? Дворянство? Это всякие Киркоровы и прочие дворяне, что ли?
Ну, молодежь, посмотрите, то есть Россия – это то, что у нас в будущем.
Осталось церковь и казачество, все остальное.
Это будущее показывает то, что у нас есть настоящим в нашей молодежи. Что в нашей молодежи? Вы же знаете, как Запад работает, да, по России, разрушает Россию изнутри. Потому что давно поняли уже за эти столетия, там, не знаю, тысячелетия, что Россию не взять руками, силы ее не взять. Ее можно только разрушить. Как раз моральные устои, по то, что батюшка говорит, то, что пытается здесь поднять. Вот, значит, посмотрите мультфильмы, которые у нас по телевизору идут детские. На эти перекошенные рожи, да, персонажей.
Ну, погоди, запретили, зато
да. Прочее. А вы знаете, что эти мультфильмы не показывают за рубежом? Это огромная империя работает, значит, на Россию, возможно, не только на Россию, для разрушения. Значит, секс, насилие, убийство и так далее, все это по телевизору пропагандируется. Наркота, вся эта грязь. То есть, ну, ничего не остается, все разрушено. Есть, конечно, молодежь, есть. Вот в институты приезжаешь, но душа радуется. Есть там всякие проколотыми ушами, это понятно, но это единицы. То есть в основном масса еще молодежь в принципе есть. Почему Русская Православная Церковь сейчас бьется, как рыба об лёд, значит, увеличивая количество храмов? Если раньше у нас, значит, храмы были на 1000 человек, был храм. На 1000 человек, это еще в Древней Руси, грубо говоря, на 1000 человек был храм. Сейчас на 20 тысяч, да, по-моему, если я не ошибаюсь. На 20 тысяч, ну, у меня такие цифры были. На 20 тысяч один храм. В 20 раз меньше стал. Ну, сейчас, наверное, уже уменьшилось. Поэтому, значит, увеличится количество храмов. То есть, и люди приходят в храм, там, смотришь, от мала до велика приходят, молодежи много. Что, допустим, несколько лет назад я вот ходил, я такого не замечал. Сейчас молодежи много приходит. Тяжелее народу жить. Вот. И народ ищет какого-то спасения, то есть, в храмы ходит, больше стало людей ходить. Это заметно. То есть, без духовного России не будет.
Ну, мы выкарабкаемся, как тот бомж, который, то есть... Человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, сможем?
Видите, от нас все зависит.
Точка невозврата еще не
пройдена. Я думаю, что точка невозврата не пройдена, вот, но к ней приближается. Но от нас ведь, и, как сказать, тоже много что зависит. Вот, если раньше Ленин, значит, беря власть, да, первое, что он захватит, телеграф и телефон, то сейчас есть интернет, вот, который захватывать не надо. Ну и правительство все-таки наше, несмотря на те ошибки, которые, может быть, совершались за эти там, десятилетия, вот, все-таки ведь и церковь поддерживается, казачество поддерживается, законов, море законов за последние годы вышло в поддержку казачества, их приравняли даже, выше, наверное, сделали по жизни, обеспечению жильем, в частности, допустим, вот программы, значит, молодые семьи, да, вот у нас как бы программы правительственные, вот, поддержка молодых семей, значит, по жилью, там участки давать там бесплатными и так далее, и к тому же приравняли казачество. Вот, то есть казачество может точно так же, значит, получать казачьи семьи на уровне с молодыми, хотя могут быть и не молодыми совсем. Вот, но у казачества есть преимущество, потому что молодые семьи, они как таковые не могут объединиться. Они идут сами по себе, каждая семья пишет заявление в местные органы, значит, власти. А казачество может написать коллективное заявление, которое будет рассматриваться уже по-другому. То есть объединяется, допустим, станицу хутор казаки с семьями и пишут коллективы. Выделить нам участок не 10 соток, а гектара 2-3, уже под поселение. Вот в этом есть преимущество. Опять же, вот она, самоуправляемая структура казачья. Ну и так далее, и так далее. То есть законов очень много, вот, и правительство, значит, и в поддержку казачества. Это хорошо. По крайней мере, не мешают, а наоборот, еще и помогают. Поэтому я считаю, что, ну, на власть, может, есть чем-то пожаловаться, но вот в этом грех жаловаться. То есть, поэтому... Точка невозврата, я думаю, что она не пройдена еще.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Спасибо, Господь, на вас такой благодать, чехлевень всегда на ней присно, и во веки веков.